3. 6 телефонных звонков. 1985 год. 1. Стэнли Урис принимает ванну. Как потом говорила Патриша Урис матери, ей следовало понять, что-то не так. Следовало понять, потому что Стэнли Урис никогда не принимал ванну ранним вечером. Он принимал душ каждое утро и иногда любил полежать в ванне поздним вечером с журналом в одной руке и банкой холодного пива в другой. Но ванна в 7 вечера совсем не в его манере. И еще эта история с книгами. Ему бы порадоваться, а вместо этого она не понимала, почему он вроде бы расстроился и выглядел подавленным. За 3 месяца до того ужасного вечера Стэнли узнал, что его друг детства стал писателем. Не настоящим писателем, объяснила Патриша своей матери, а романистом. Автором книг значился Уильям Денбро, но Стэнли иногда называл его Заика Билл. Он прочитал практически все книги Денбро, если на то пошло. Читал последнюю в тот вечер, когда принимал роковую ванну. Вечер 28 мая 1985 года. Патти сама как-то взяла одну из ранних книг Денбро из любопытства, но отложила, осилив только 3 главы. Это был не просто роман, как она позже скажет матери. Это была страх-книга. Так она это произнесла одним словом, как произносила секс-книга. Милая и добрая женщина, Патти не умела четко и ясно выразить свои мысли. Ей так много хотелось рассказать матери об этой книге, как она ее напугала, почему расстроила, но не получилось. «В ней полным-полно чудовищ, полным-полно чудовищ, преследующих маленьких детей. Еще и убийства, и, ну, я не знаю, много плохого и боли, все такое». Надо сказать, книга показалась ей почти что порнографической. Это слово ускользало от нее, потому что в реальной жизни она ни разу его не произнесла, хотя и знала, что оно означает. «Но Стэн заново открыл для себя одного из друзей детства. Говорил, что напишет ему, но я знала, что он этого не сделает. Я знала, что от этих книг ему тоже становится не по себе, и...» Тут Патти Урис начала плакать. В тот вечер, по прошествии примерно 27,5 лет с того дня в 1957 году, когда Джордж Денбро встретил клоуна Пеннивайза, Стэнли и Патти сидели в маленькой гостиной их дома в пригороде Атланты. Работал телевизор. Пенни удобно устроилась в кресле на двоих, деля внимание между вязанием и любимой телевикториной «Семьи-соперники». Российский аналог «100 к 1». Она просто обожала Ричарда Доусона и думала, что цепочка карманных часов, с которой он всегда появлялся, ужасно сексуальна, хотя никто и никогда не вырвал бы у нее такого признания. Нравилось ей шоу, потому что она практически всегда угадывала самый популярный ответ. В «Семьях-соперниках» правильных ответов не было, только самые популярные. Однажды она спросила Стэна, почему вопросы, которые ей представлялись такими легкими, обычно вызывали массу проблем у семей, участвующих в шоу?
«Возможно, дело в том, что все делать сложнее, когда ты под этими прожекторами», — ответил Стэнли, и ей показалось, что по его лицу пробежала тень. «Все гораздо труднее, когда ты у всех на виду. Вот когда у тебя перехватывает дыхание. Когда все взаправду».
«Скорее всего, так оно и было», — решила она. Стэну иногда удавалось так глубоко проникнуть в сущность человеческой природы. Гораздо глубже, полагала она, чем его давнему другу Уильяму Денбро. Тот разбогател, издав несколько страх-книг, цеплявших людские инстинкты. Не то чтобы у Урисов дела шли плохо. Жили они в прекрасном пригороде. Дом, купленный в 1979 году за $87 000, теперь могли быстро и без проблем продать за 165 тысяч. Нет, она не собиралась этого делать, но приятно осознавать, что за те годы, что они здесь живут, дом заметно подорожал. Иногда, возвращаясь на своем «Вольво» из торгового центра Fox Run, Стэнли ездил на «Мерседесе» с дизельным двигателем. Подшучивая над мужем, она называла автомобиль «Седанли». и, видя свой дом, величественно возвышающийся за низкой тисовой изгородью, она думала: «И кто здесь живет? Ой, так это я здесь живу! Здесь живет миссис Стэнли Урис!» Но мысль эта была не только счастливой полностью. К ней подмешивалась такая неистовая гордость, что порой Патти начинала мутить. Когда-то давно, видите ли, жила-была одинокая 18-летняя девушка Патриша Блюм, и ее не пустили на вечеринку по случаю окончания школы, которая проводилась в загородном клубе под Глойнтоном, штат Нью-Йорк, где она жила и училась. Не пустили Патти на вечеринку, само собой, потому что ее фамилия рифмовалась со словом «плюм».
От английского «плам» — «слива». «Блам» — «плам».
Произошло это с ней, костлявой маленькой жидовской сливой, в 1967 году. И такая дискриминация, понятное дело, нарушала закон. Ха-ха-ха-ха. А кроме того, все это быльем поросло. Да только для какой-то ее части не поросло. Какой-то части Патти предстояло до конца дней возвращаться к автомобилю рядом с Майклом Розенблаттом, слушая, как хрустит гравий под ее туфельками на высоких каблуках и его взятыми на прокат черными ботинками. Возвращаться к автомобилю его отца, который Майкл одолжил на вечер и полировал всю вторую половину дня. Какой-то ее части предстояло всегда идти рядом с Майклом, одетым в белый, взятый на прокат смокинг. И как он сверкал в ту теплую весеннюю ночь. Сама она пришла на вечеринку в светло-зеленом вечернем платье, и мать заявила, что в нем она выглядит как русалка. И сама идея жидовки-русалки весьма забавна. Ха-ха-ха-ха-ха. Они возвращались к автомобилю, высоко подняв головы, и она не плакала. Тогда не плакала, но понимала, что они не возвращаются. Нет, конечно, не возвращались. Что они делали на самом деле, так это линяли. Бежали, то бишь, что рифмуется с воняли. Никогда в жизни они так остро не ощущали своего еврейства, чувствуя себя ростовщиками, пассажирами вагонов для скота, чувствуя себя пархатыми, длинноносыми, с болезненной желтоватой кожей, чувствуя себя презренными жидами. Им хотелось злиться, но злиться они не могли. Злость пришла позже, когда уже не имела значения. В тот момент она могла ощущать только стыд, только душевную боль. А потом кто-то засмеялся. Громкий, пронзительный, звенящий. Смех этот напоминал последние аккорды бравурной пьесы для фортепиано. И в машине она смогла зарыдать. Ох, будьте уверены, эта жидовка-русалка, чья фамилия рифмовалась со словом «плюм», рыдала как безумная. Майк Розенблат неуклюже обнял ее за шею, чтобы успокоить, но она вывернулась из-под его руки, чувствуя себя пристыженной, чувствуя себя грязной, чувствуя себя еврейкой. Дом такой красивый, возвышающийся за вечно зелеными изгородями, поднимал настроение, но не до конца. Боль и стыд оставались, и даже тот факт, что их считали своими в этом спокойном, благополучном районе, не мог заглушить скрипа гравия под их обувью на той бесконечной прогулке. Не заглушало этого скрипа и членство в загородном клубе, где метрдотель всегда уважительно приветствовал их. «Добрый вечер, мистер и миссис Урис». Возвращаясь, она не выходила из машины, сутулившись над рулем Volvo модели 1984 года. Смотрела на свой дом, окруженный огромной зеленой лужайкой, и часто, даже слишком часто, думала о том пронзительном смехе. И надеялась, что девушка, которая тогда так пронзительно смеялась, теперь живет в паршивом дощатом домишке с мужем-гоем, который поколачивает ее, что она трижды беременела и всякий раз все заканчивалось выкидышем, что муж изменял ей с женщинами, которые болели чем-то венерическим, что у нее смещены позвоночные диски, распухают суставы, а грязный смеющийся язык покрывают язвы.